Приветствую всех. 46 из этой главы по 52 стих. Вот это место будет основой того, что, о чем хотелось бы вместе с вами поразмышлять. Я еще раз прочту. Проповедь мою можно назвать «Чего ты хочешь?» Вопрос, который Иисус задает Бартимею, как мы его привыкли называть, или Бартимаю, вот как здесь в новом переводе. Еще раз прочту и поразмышляем. Они приходят в Иерихон. Когда он выходил из Иерихона с учениками и с большой толпой, у дороги сидел Бартимай, то есть сын Тимая, слепой, нищий. Услышав, что здесь Иисус Назарянин, он закричал: «Сын Давида, Иисус, сжалься надо мной». Многие требовали, чтобы он замолчал. Но слепой кричал еще громче: «Сын Давида, сжалься надо мной». Иисус остановился и сказал: «Позовите его, слепого зовут». «Ну, вставай, он тебя зовет». Бартимай скинул плащ, вскочил и подбежал к Иисусу. «Что для тебя сделать?» – спросил его Иисус. «Чего ты хочешь?» «Рабу не видеть», – ответил слепой. «Ступай, тебя спасла твоя вера», – сказал Иисус. Тот сразу стал видеть и пошел за ним. Известная история для нас, да? Ну, во-первых, как вы знаете, чудеса и все истории, которые в Библии есть, евангелисты просто так не помещают. Там есть своя структура, свое видение, почему именно там. Здесь что происходит? Иисус движется навстречу кресту, в Иерусалим. С Иерихона начинает свое восхождение в Иерусалим. Иерихон чуть ниже находится, и поэтому все, кто шел в Иерусалим на поклонение, они восходили к Иерусалиму. Да? Поэтому оттуда начинается его движение. Ученики что такое, что о нем должны понять? В 8 главе, если вы помните, он исцелил тоже. Там они должны были понять, что он Мессия. Там он исцелил, глаза открыл. А здесь Марк помещает эту историю так, что они должны понять, что он не просто Мессия, которого так же долго ждет Израиль, а что он отдает свою жизнь за многих, как здесь написано. И вот эта идея их начинает смущать. Страдания никак не вписываются в план их представления о том, как действует Бог, как Мессия. И написано, что они в тревоге шли, потому что здравый смысл говорил о том, что на их там ждут неприятности. И вот этот крик, кстати, Бартимая, сын Давидов, это фактически такой серьезный крик, потому что это лишнее привлечение внимания властей. Поэтому его могли просить замолчать. Вот, это все равно может как сейчас кричать: «Я поддерживаю Навального», там на улице ходить или еще что-нибудь. То есть тебя быстро приберут куда нужно. Тоже так кого-то назвать сыном Давида – это сразу претензия на политическую власть. И поэтому одна из причин помогла, почему его просили замолчать, что это не надо, и так тут проблем хватает. И вот хотелось бы поговорить об отношениях с Иисусом, о том вообще, что такое быть учеником Христа, иметь отношения с Ним. Об этом мы, в принципе, с разных сторон всегда и говорим. Следующим образом поговорим об Иисусе сначала, его любви к людям, потом об учениках, потом об этом Бартимае, как ученике. Ну и о нас тоже. Про Иисуса. Ну, представьте себе вообще, когда читаете Евангелие, особенно все вот эти истории, которые нам знакомы, не торопитесь никогда. Читать, попытайтесь эмоционально соединиться, насколько можно. Вот представьте себя на месте Иисуса, просто на мгновение. С учетом, что он был рожден человеком стопроцентным, для него его путь на крест тоже был, открывался постепенно. Я не верю в то, что Иисус как бы еще в младенчестве понимал, чем закончится его жизнь. Он как человек должен был пройти все этапы взросления, осмысления и через отношения с Богом понимать, кто он, куда он идет, для чего он здесь на земле, и как бы воссоединиться со своим отцом, с миссией своей. И вот его час идти в Иерусалим, и с этого момента он начинает им рассказывать про страдания. До этого у Марка не появляется эта история. И вот остался последний отрезок такого важного, нелегкого пути, серьезного пути. И вот, если вы Иисус, вы заняты размышлением об этом. Естественно, самые ближайшие люди до конца не понимают, о чем тут происходит. И все его внимание, вот оно, на этом где-то внутри он это как-то проживает, переживает, думает об этом, молится. Но что такое любовь Иисуса? Вообще всегда, когда мы его видим, особенно в такие критические моменты, вот когда Новый Завет говорит о любви, он говорит о двух вещах, которые мы часто упускаем. Во-первых, что любовь – это больше поступки и действия, чем слова и чувства. Всегда, да? То есть любовь агапа – это не про то, что я чувствую, и даже не про то, что я говорю. Это про то, что я делаю. Я могу при этом чувствовать себя ужасно и ничего не говорить. Главное – поступок. Поступок, направленный на благо, да, другого. Поступки и действия. Во-вторых, то, что Новый Завет тоже в том или ином виде подчеркивает, что вторым фактором любви всегда является внимательность и бдительность. Если так можно сказать. Внимательность, ну что такое внимательность? Внимательность сосредоточиться на чем-то или ком-то, да, когда я могу отодвинуть себя или свои мысли, свои заботы. И вот Иисус, озадаченный всеми этими вопросами, которые стоят перед ним, страданием и болью, он очень внимателен к людям вокруг. Он очень внимателен, в этой главе мы чуть выше читаем, к детям. Он идет, ученики недовольны, то все, к детям внимателен. Он внимателен к самим ученикам, они его что-то спрашивают. Он внимателен, да, это очень непросто на самом деле вот так вот взять себя, отодвинуть все свои переживания, потому что все, что крутится, в основном наши мысли всегда вокруг нас же, самих любимых. И, ну, Иисусу уж точно есть о чем переживать и думать, и ученики это видят, наверное, это как-то на уровне каком-то психосоматическом, как-то в теле это было видно, потому что когда человек напряжен в размышлениях, ученики это видели, они как бы пытались защищать это пространство для того, чтобы он побыл, наверное, чтобы его не трогали, не дергали, защитить учителя, ему надо. Но Иисус находит все время вот эту внутреннюю энергию, если их можно так сказать, любви, чтобы быть внимательным. Хотя он идет умирать на крест. И вот он способен быть внимательным. Он их бдительно очень воспринимает, их просьбы о помощи. Еще очень важный момент, и об этом можно даже, наверное, отдельно говорить много и долго, что любовь Иисуса не творит добро насильно, а вовлекает всегда в отношения. Мы как бы привыкли от Бога, как бы так от Бога все получить, но сильно не вовлекаться в отношения. Но если вы приходите в кассу, куда-нибудь в банк, то хочется просто забрать деньги и уйти. Мне, в принципе, все равно, кто там сидит, что она там переживает или он. Зачем вовлекаться в какие-то отношения? Мне нужны деньги, я пришел, это мои деньги или не мои, неважно. Мне нужна услуга, или мы приходим в магазин, нам нужна услуга, нам не нужны отношения. В принципе, я думаю, что часто духовная жизнь наша тоже подобие такого магазина. Мы на самом деле не хотим мы отношений, нам, ну вот дай нам, что нам надо, окажи услугу, в общем. Вот по большому счету. Но Иисус всегда тратит время на отношения, его внимательность и бдительность, она все время вовлекает людей. Он не причиняет людям добро, если так можно сказать. Вот наша проблема с нашей любовью, в кавычках, это мы готовы причинять всем любовь и добро, даже не спросив людям, а надо ли им это. Мы забываем, что люди разные, мы не понимаем, что любовь по-разному проявляется. У нас есть свое видение любви. И мы начинаем душить людей своим добром, чего-то там им пихать, давать, оказывать услуги, о которых они не просили. А потом мы за счет этого, собственно, их обвиняем, что они нас не любят и нам неблагодарны. И этот феномен на сегодня очень хорошо изучен, и это форма расстройства личности, это болезнь на самом деле. Вот мы видим, что Иисус так никогда не делает. Его любовь всегда очень конкретна, она всегда готова ждать. Один финский епископ в своей проповеди сказал, я прочитаю вам цитату, «Люди – это не объекты, которым мы можем делать добро, даже не спрашивая, в чем они действительно нуждаются. Такая помощь, такая благотворительность крайне эгоцентрична. Каждый человек индивидуален, у каждого есть своя история жизни. Этих людей нужно уметь слушать и понимать. Кто-то сказал, что любовь – это умение видеть красоту в другом человеке. Люди – это не объекты, которым мы можем делать добро, даже не спрашивая, в чем они действительно нуждаются». Да? Помощь, добро, которое крайне эгоистично, как вот этот финский епископ размышляет. Да? Вот для Иисуса люди – это не объекты, которым надо причинить добро, причинить спасение, решить их проблемы все, которых они даже сами еще не осознают. Иисус всегда взаимодействует по-другому с людьми. И он часто этот вопрос спрашивает. По как минимум несколько раз в Евангелиях мы видим этот вопрос. и в ключевые моменты с учениками. И когда он исцеляет, он всегда спрашивает, чего ты хочешь, что тебе сделать, вовлекая человека в отношения. Этот человек вошел в историю, которая здесь появляется, да, Бартимай. Мы даже знаем сын Тимая, значит, его знали. У меня не было времени изучить, что нам из истории церкви известно о нем дальше, но наверняка он стал какой-то фигурой. У меня есть подозрение, что его знаю по имени. Это обычно люди, которые сыграли свою роль потом в истории церкви. Его знаем, мы многих людей не знаем, его даже знаем по имени. Это какой-то особенный человек, похоже. Теперь про учеников, про Иисуса, про учеников. Ученики, написано, что тут они в Иерусалим восходят, то, что вот Янис прочитал теперь, они держали путь в Иерусалим, впереди шел Иисус. Ученики были в тревоге, а их спутникам было страшно, потому что он им там рассказывал, уже начал рассказывать про страдания, про боль. Они не понимают, они ждут Мессию, сейчас вот Бог должен силу явить, а тут какие-то страдания, боль, в Иерусалим, Пасха, все это, все сложно, как говорится, все слишком сложно. И понятно, есть о чем тревожиться. О чем они думают? Ну, они тоже думают о себе и о своем возможном будущем, как и Иисус. Но вот только их реакция, к сожалению, на людей и на то, что вокруг происходит, другая, в отличие от Иисуса. У них нет вот этого цельного состояния Иисуса. Почему? Потому что их все раздражает вокруг. Они себя не готовы опустошить. А что значит опустошить? Ну, отбросить предубеждения, какие-то стереотипные мысли, эгоистичные цели, ожидания. Сосредоточить свое внимание на другом, не оценивая, не осуждая. Дети, вот в начале этой главы мы не читали, но там выше, дети раздражают, не мешайте Иисусу. И, значит, этот слепой тоже, ну, предвзятость к этим слепым была, потому что если ты слепой, это еще от рождения, мы не знаем, как здесь история, ты проклят Богом, значит, ты какой-то не такой, мы тут великие дела творим, а ты сейчас вот тут сидишь там у какой-то пыльной грязной дороги, там нас отвлекаешь от каких-то мыслей, у нас тут такие тревоги. Ну, в общем, они как бы так вот не особо как-то реагируют. Их это все раздражает, все, что их там вокруг. Не умеют они слушать открыто и, конечно, не умеют сосредоточиться на людях вокруг. Интересно, что тот же самый вопрос, и это еще тема для отдельного большого разговора, который он задал Бартимаю, он задает ученикам. Что вы хотите, чтобы я сделал для вас? Прям тот же самый вопрос. Что они хотят? Из этого места мы видим славы, власти, авторитет. Вот чего они хотят. Ну, и они раздражены. Дети, Бартимей и так далее. Им все время что-то мешает, они растеряны. Хотят власти, положения. И в этом смысле они не готовы к отношениям с Иисусом. Они скорее втягивают его в свою историю. Они никак не могут как-то допустить мысли, что их представления о том, как действует Мессия, могут быть отличаться, что Иисус как-то вот не то, что они о нем думают, ну или как-то, что вот этот человек, который здесь сидит, он такой же им ровня, как и они, хоть они и не слепые, и что дети – это не помеха на самом деле, а они могут привести их в Царствие Небесное и понять что-то. То есть им даже мысли-то не приходят, поэтому их ожидания, предубеждения, стереотипные мысли захватывают, они об этом думают, они движутся по жизни, они пытаются все вокруг вот впихнуть в эту историю. Бартимей, попробуйте теперь, вот, так сказать, да, побыли Иисусом учениками, им, себя им представить. Нищий, слепой, попрошайка, сидящий у пыльной дороги, объективно к тебе уже относятся плохо, потому что ты не благословлен Богом, раз ты такой больной. Так, к сожалению, в то время многие думали о болезни. Ну и у него проблемы куда более серьезные, чем те, которые можно решить подаянием. Его проблемы не решаются просто даже количеством денег, которые бы у него появились в его жизни. Потому что ничто, по большому счету, в этом мире не может решить его проблемы. Ну, может быть, если в современном мире там ему какую-нибудь операцию попробовали на глаза сделать там, или еще что-то, то там это, в то время это просто было просто нереально. И вот он там сидит, и вот он дерзает кричать Иисусу. Он ведь только слышал о нем, он его никогда не встречал. Ну, если бы он его встретил, он бы его не мог увидеть даже. еще раз, называя его сыном Давида, я не знаю, как он о нем слышал, ну, весь Иерусалим, вернее, весь Израиль о нем говорил. Ну, вот у него почему-то, я уж не знаю, из каких историй, была глубокая вера, что он именно тот, кто ему поможет. И вот, когда он просит жалиться над ним, в старом переводе у нас здесь его нету, этого слова, но там есть жалиться. Но это слово сочувствовать, жалеть, иметь сострадание, помиловать, умилосердить. Он сочувствие просит. Он просит сочувствия, понимания. Несколько шагов, вот, что ли, таких, которые ему пришлось сделать для того, чтобы обрести то, в чем он так нуждался. Первое, ему надо было осознать вот свою нужду. Ну, она у него не в деньгах. Поэтому Иисус у него еще раз переспрашивает, чего ты хочешь? Она в чем-то в другом, и она в том, чтобы видеть. Ну, что такое видеть? Видеть жизнь такой, как она есть. Видеть – это быть самостоятельным, видеть – это быть ответственным. Видеть и ведать у нас в русском языке. То есть знать, понимать, обращать внимание, глаза – это все. И здесь, конечно же, речь идет не только о физическом исцелении. Это изменение его социального статуса, это изменение его самооценки, это изменение всего того, что приходит с его зрением. Это то, что он просит. И он осознает и понимает, что его проблема куда глубже и серьезнее, чем просто вот. Поэтому все начинается всегда с осознания нашей нужды. Ученики хотят власти, силы, положения, решения политических проблем. А он хочет видеть, хочет быть тем, кем Бог создал его быть. Он хочет быть свободным. Следующее, что ему приходится делать – да, ну, сидеть и ждать, во-первых, кто знает, когда и когда этот Иисус, если он вообще появится и пройдет. Немного он мог сделать, наверное, чтобы... И вот шанс ему выпал. И вот здесь он начинает кричать Господу. Ну, в этом, насколько я понимаю, есть элемент такой отчаяния, что мне некуда больше обратиться. Ну, по большому счету, это понимать, наверное, что самые глубинные нужды мои, самое глубокое исцеление, восстановление, что есть тоже слово спасение, не могут быть найдены нигде больше. Когда ты кричишь от отчаяния, ты понимаешь, что все другие варианты испробованы, что выхода больше нет. Это не просто так, ну, авось поможет, авось помолюсь, пойду к Господу, ну, не поможет, да и ладно, сам справлюсь, или там еще как-то. В этом есть элемент такого абсолютного отчаяния, потому что больше нет никуда идти, кричать. Иногда, входя в Божие присутствие, мы как будто делаем ему одолжение, что ли. Ну, мы там слишком заняты, у нас там много всего, мы все важные такие дела делаем, у нас тут мир без нас рухнет, люди погибнут, там родные там что-то не поймут, не справятся, еще что-то. И мы как будто делаем одолжение, залетая там в гости к Иисусу, иногда уж когда совсем истомились. Но вот здесь это крик отчаяния, это крик понимания, что без этого, без этой встречи, без этого прикосновения, даже без этих слов, он к нему здесь не написано, что прикоснулся, нет жизни никакой просто, нету ее здесь. И вот он кричит. Ну, понятно, ему тут рот затыкают, не всем нравится, что он кричит, все должно быть благоговейно и чинно, то есть он может своим криком тут проблемы навлечь, политические всякие, как я говорил, дела. Поэтому вот он кричит, просит сочувствия. Иисус, и вот это очень важно, 49 стих, Иисус остановился. Я глубоко уверен, что нет такого крика отчаяния в этом мире, когда бы Иисус не остановился. Вот все наши там Ну, если можешь, ну, может быть, ну, там вот. Но если мы отчаянно кричим по-настоящему, Иисус остановится. Вот он остановился. И говорит: позовите его. Вот эти слова важны. Это следующий шаг. Ему надо сделать необходимое количество шагов навстречу. Ему что-то придется оставить. Он не просто пошел, написано, а побежал, вскочил. Ну, оставил плащ, все, что у него было. Ну, а чтобы встать, надо набраться мужества. Вот это слово «ну, вставай», там в оригинале написано. Будь смелым, мужественным, вставай, вставай, иди. Вставай, поднимай, воздвигай, воскрешать, будить, пробуждать это слово. Проснись, встань, иди, иди, да, он зовет тебя. Положение жертвы удобно, вот если подумать о Бартимае, то, что я вижу с годами в христианской жизни, очень удобно быть слабым, очень удобно быть грешником, прям вот очень удобно. Я знаю это в своей жизни, я знаю это в жизни многих людей. Всякие наши крики к Господу обычно, если мы даже доходим до крика отчаяния, на самом деле, они заканчиваются тем, что мы сидим и мы ждем, что Бог должен прийти туда, где мы находимся. Но он в состоянии встать и пойти, он в состоянии сделать этих несколько шагов. Очень важно ему взять ответственность и уйти с того места, с того проклятого, если так можно сказать, места в своей жизни и оставить что-то. Всегда всякие неуспехи по поводу отношений с Иисусом оправдываются часто положением жертвы. Ну, мы жертвы, жертвы сатаны, жертвы греха, жертвы. И знаете, как можно много манипулировать? Вот бедный, несчастный сидит, вот там, ой, в семье проблема, ой, там проблема, а здесь, ой, Бартимей, ты бедный, ай-яй-яй, их еще не видит. Можно, знаете, сколько внимания собрать, сколько денег собрать. Как-то же он жил до этого времени. Особенно вот в нашей культуре, где вообще наша духовность, она такая очень вся такая связанная с таким, знаете, каким-то жертва, слабость. Вот мы грешные, бедные, все, мы ничего не можем. Да, конечно, мы грешные, конечно, мы слепые, но даже слепые могут ходить. Даже слепые могут хотеть. Даже слепые могут кричать. Поэтому, конечно, хочется, чтобы тебя носили на руках, за тебя готовили есть, наверное, там еще что-то делали. Там, вот. Ну, как он жил, я не знаю, кто у него там, семья, не семья, раз сын Тимея, наверное, там отца знали, семью знали. Он часть какой-то истории. Очень, ну, как-то удобно все так вот. Да, плохо, да, конечно, видеть это вот видеть на самом деле это, ну, не видеть это очень плохо, но на самом деле так, если по-честному, очень часто, к сожалению, для многих людей удобно. Многие нищие, которые сидят на улицах, совсем не потому, что у них негде жить и негде есть. Я был удивлен, какой процент людей имеет жилье даже свое, оказывается, которые побираются, сидят на улицах. Это образ жизни, это выбор, это положение вещей, так удобно. Ты ни за что не отвечаешь, жертва всегда может обвинить кого-то, найти крайнего. Но если не людей, так Бога, в конце концов. Ты меня таким сделал, ты меня в такие обстоятельства поставил. Поэтому вот это необходимое количество шагов навстречу, мне вот кажется, что каждому из нас ее надо сделать свои. И там, где мы себя сидим, жалеем в своем отчаянии или еще где-то, или буквально, надо выходить, выходить. Придется нам перед ним встать, как-то вот какие-то сделать несколько шагов. Ну вот он встал. Вставай, написано. Подбежал к Иисусу, вскочил. Что для тебя сделать? Спросил Иисус. Вот его любовь, которая не причиняет добра, не душит, не говорит, да я все знаю, сейчас я тебе расскажу, что тебе на самом деле нужно. Нет, он его спрашивает, чего ты хочешь. Вот он ему говорит видеть, он его называет учитель, говорит видеть. Честно сказать, что ты хочешь, не ища виноватых, не озлобиться, не выставляя свое положение или страдания на показ. Тут ведь можно было целую лекцию Иисусу прочитать и рассказать, как тяжело и трудно, как это все вообще ничего подобного. Вот то, что он хочет от всего сердца, чтобы положение вещей в его жизни изменилось. Он не пытается объяснять, рационализировать, защищать свое положение или как-то Он просто говорит, я хочу видеть, я хочу видеть. И вот честно сказать, что ты хочешь. Этот уровень желания тоже очень важно самому до него добраться, потому что мы на поверхности, плавая своих желаний, мы не видим и не хотим встречаться с нашими глубинными желаниями. Знаете почему? Как мне кажется, потому что там отчаяние наступит. Потому что наши глубинные желания мы не можем удовлетворить. Ну, мы как бы хотим, да, там, каких-то внешних вещей, успеха, там, не знаю, счастья всем, чтобы в семье все было хорошо и все прочее. На самом деле, глубоко-то мы хотим быть состоятельными, ощущать безопасность, нужность свою, что в конце концов у нас что-то в жизни получается. А с этим желанием боимся встретиться, потому что если его отсоединить от того, что мы делаем, от обстоятельств, то вопрос большой, будем ли мы себя чувствовать. Ну, вот он говорит, что он хочет. Конкретно, ясно, понятно, без всяких объяснений, поиска виноватых, озлобленности. И вот если ученикам он сказал, не знаете, что вы просите, говорит, ваше желание вдохновлено не из того источника, и вы не понимаете, о чем вы просите, то ему он этих слов не говорит. Потому что его желание родилось вот там глубоко, в этом моменте отчаяния, одиночества такого, сидения у дороги, когда ты только можешь слышать жизнь, но не видеть ее и не участвовать фактически в ней. Ну и следующий шаг, когда он ему говорит, да, когда он ему говорит, ступай, да, вера тебя спасла, тебя. В древности не различали особо спасение, а слово спасение, как вы много раз от меня слышали, это слово целение, восстановление, физическое, там, духовное, эмоциональное. Люди как-то не мыслили такими категориями, как мы. Поэтому всякое физическое исцеление воспринималось восстановление личности. То есть там не было какой-то дележки, что он ему только глаза открыл, а ему нужно было еще какое-то исцеление. Нет, Бог приходит, и он цельно прикасается к личности человека. В данном случае это включало физический недуг его. И он прикасается к нему своей силой. И вот ему этой силе надо было довериться, это следующий его шаг. Это какое-то внутреннее решение, это действие, это состояние. Когда я говорил по Иакову серию, там о вере много, я сейчас не буду повторять все эти мысли. Ну, вера как не просто убеждение, как действие, как решение, как состояние. Она помогла ему кричать, она помогла ему сделать этих несколько шагов, но она сама по себе не могла ничего изменить. Она привела его к Иисусу, вера-то, доверие. К личности, это не просто магия какая-то, не просто что-то там, он там напрягся и исцелился. Нет, нужны были отношения, взаимодействия, нужен был этот вопрос, нужны были это слово Иисуса, конкретной личности, чтобы оно пришло и исцелило. Ну и дальше, вот это очень важный тоже момент, очень замечательные слова, очень короткие. Тот сразу стал видеть и пошел за ним, и пошел за ним. Пошел за ним куда? В Иерусалим, по дороге. А пойти по дороге, первые последователи Иисуса называли себя последователями дороги с большой буквы или пути. Это то, что мы сейчас называем христианством. Поэтому, когда Марк здесь ставит Бартимая это нам в пример, он как бы дает нам параллели, если с литературной точки зрения смотреть. Вот ученики его, 12 апостолов, а вот Бартимай. И он говорит, вот оно, настоящее ученичество. Вот они, и вот он сравнивает как бы их. Поэтому здесь его история не случайна. Он пошел за ним сразу, прям тут же, без всяких там «классно!» и пошел делать свои дела. «Хорошо, пойду домой». Еще что-то. Пошел за ним прям сразу тут же. Ну, вы помните историю про прокаженных, там, про всякое, да, что многие люди, получая что-то от Иисуса, они совсем за ним не шли, они так рады были, что они шли и жили дальше своей жизнью. Ну и так же, как все, умирали, и опять же, наверное, заболевали и встречались с теми же самыми проблемами. Радикально здесь не в том, что он стал видеть, а в том, что он пошел. Прям тут же он взял ответственность за свою жизнь. Ему теперь уже все равно была эта дорога, где он сидел, что он там получал, все это нищенство, сумасбродство и все, что связано с этим делом, он оставил, он ушел. Он не искал там никакой прелести, там не было жизни никакой. Хотя там было выгодно в некотором положении вещей. Ну и про нас с вами-то что здесь? Понятно, думаю, что сами все понимаете. Ну, как-то перечислю некоторые мысли, которые вот посетили меня, когда я размышлял над этим местом. Первое, ну, естественно, настолько, что ли, аксиома, что каждому из нас что-то мешает стать таким человеком, как Бог нас сотворил. Ну и нас хочет видеть. Ну и далеко не всегда помеха – это физический недуг. Нам всегда кажется, нам бы больше сил, больше денег, больше чего-то там энергии, и мы бы сейчас... Да нет, нет, не про это все. Не надо нам ничего больше. Это не про физический недуг в большинстве случаев. Про недуг более страшный, более глубокий внутри нас. Ну, мы чего-то хотим от Господа. Просим, и недавно буквально с одним человеком мы говорили на тему, готовы ли мы к ответам Господа, или действительно ли мы их хотим, понимаем ли мы последствия вмешательства Бога в нашу жизнь. Вот мы просим, да Господи, дай свободы, там, дай мне быть там, кем ты задумал меня быть. А мы понимаем, что это значит? Мы действительно этого хотим? Человек, с которым я разговаривал, он просил Бога в определенных вещах в жизни, и ну, Бог ему дал. И он вдруг осознал, что это результаты молитвы. Начиная от самых простых вещей. Я хочу, чтобы вот меня больше никто не доставал и не звонили и все прочее. Он проняет телефон, разбивает его, теряет все контакты, все связи, все. И начинает паниковать. Я говорю, ну ты же молился буквально об этом. Ты же хотел, чтобы тебя никто не доставал. Я хочу уехать куда-то там на край света. Звонок от человека, давай езжай там куда-то далеко в Сибирь, там есть место, тебя там ждут. Ты готов сейчас вот все бросить, все бросить, уехать на 5 дней без телефона и сидеть там один в лесу? Ты тут разглагольствовал по поводу того, что ты хочешь одиночество, свободы, с Господом наедине побыть. Так вот тебе, давай, иди. Не, я не готов. А как же дела, а как же это? Сейчас надо новую симку, телефон, дела, как же мир? Ну ты же просил об этом, ты же готов вот прямо сейчас. Ты вот просишь, ты понимаешь, о чем ты просишь? То есть ты готов, вот ученики не понимали, о чем они просили. Ты понимаешь цену, которую тебе придется платить? Ты понимаешь, ты готов, ты действительно этого хочешь? Мы сидим в рабстве в большинстве случаев не потому, что мы не можем быть свободны, потому что мы боимся свободы, мы не знаем, там непредсказуемость. Вот в нашем болотце слепоты там все понятно более-менее. Утром тебя принесли к дороге, там сидишь, попрошайничаешь, денежки дали, вечером отнесли, все предсказуемо. Да, плохенько, да, неудобненько, да, жизнь как-то не очень идет так, но все понятно, понимаете, в чем дело? И мы просим, Господи, дай там освободи, сделай меня там, не знаю, кем, чем, еще что-то. Господь говорит, ну давай, иди сюда, расскажи, что ты хочешь. Хочешь быть свободным, да? Ну подумай, а где твоя слепота? У тебя есть момент отчаяния? Или ты просишь, просто хочешь побыть здоровым и видеть, а потом опять слепым убежать? Потому что слепым проще жить. Ты понимаешь, что потом возврата нет вот как-то к тому, что... Пока твоя жизнь вот не придет в это состояние отчаяния, когда ты готов кричать Господу, скорее всего, ты не пойдешь к Господу, и ничего ты просить у него не будешь. Потому что худо-бедно что-то там тебя будет. И вот когда мы, пока мы не окажемся у дороги, своей дороги, да, где-то там в пыли, вот если прислушаться к тому, что вокруг происходит в нашей жизни, ну, момент отчаяния у нас у всех наступает в том или ином виде, дай Бог, чтобы мы от них не убегали, а на самом деле посидели бы в них побольше, много чего интересного узнали про себя, про Иисуса. И вот здесь, если мы уж готовы, допускаем такой вариант, и у нас отчаяние, и мы готовы прислушаться и слышать, и позвать Его, чтобы Он все-таки пришел. И вот когда Он спросит нас, чего вы хотите от меня, что ты хочешь, вот здесь важно не растеряться. Потому что, да я сам не знаю, что я хочу. Да это я так просто подумал, подойдешь ты ко мне или нет. Да как-то я подумаю еще об этом или что-то в таком духе. Как вариант. Некоторые хотят вот этого близкого опыта, знаете, там вот рассказывают все такие истории. Кто-то там пережил что-то такое, духовную близость. Ну вот как вроде, я тоже хочу так вот испытать. Вот Иисус придет, прикоснулся, исцелился, такой ради любопытства какого-то. Ну, Иисуса просили ради любопытства, доказательств сделать чудо. Никогда Он этого не делал ради этого. Вот ему не нужно было себя там шоу устраивать, что-то внимание к себе привлекать. Он никогда вот в эти вот авантюры в наши не играет. Вот Бог в моей жизни не действует, как Он. А ты готов? Ты готов? Ты дошел до такого отчаяния, чтобы прикосновение Бога было исцеляющим, чтобы это не было игрой в духовность там или еще во что-то. И вот если мы готовы, то тут надо просить смелее, не оглядываться на свою привычную эгоистичную жизнь там с осознанием жертвы, плохо, хорошо. Просить спасения, просить свободы, а вот когда мы ее получим, то быть готовым последовать за Иисусом туда, куда Он идет, а идет Он в Иерусалим, и идет Он умирать. Да, и то есть вот этот путь отречения от себя, он продолжился у Бартимея вплоть до того, что не знаю, где он был, когда крест, убежал ли он с учениками, стоял ли он под крестом, как далеко он дошел, куда он зашел, мы не знаем его истории, но вот он пошел все-таки, он пошел. Ну и вот, собственно, вопрос всегда остается, жаждем ли мы той новой жизни вот на разных уровнях, или мне выгодна такая жизнь, жертвую. Знаете, когда человек говорит, а вот я хочу, чтобы меня все оставили в покое, я хочу... Ну, тебя оставят в покое, но ты будешь к людям приставать, чтобы они к тебе опять поприставали, потому что так ты значимость свою получаешь. Когда начал изучение феномена созависимости, то, что сегодня психология знает, среди семей алкоголиков началось. Жена, которая кричит, что ей плохо от того, что муж алкоголик, вдруг муж перестает пить, становится трезвым, она делает все, чтобы он сорвался. Это стало странно. Ну, ты же кричала сейчас, что ты хочешь, чтобы он был трезвым. Он стал трезвым, а ты делаешь все, чтобы он опять сорвался. Почему? Потому что пока он пьяный, ты важная. Потому что ты страдаешь, потому что ты несешь ответственность, потому что у тебя жизнь наполнена. А когда ты осталась, тебе нечего делать, то тогда и начали обнаруживать, что ого, ничего себе, какая страшная штука. А потом стало понятно, да это не только зависимое, это вообще в жизни. И потом мы говорим, я хочу новой жизни, я хочу, чтобы вот жить в любви, оставили меня в покое. Так ли я действительно этого хочу? Понимаю ли я последствия этого? Что теперь не надо будет лезть, не надо будет жизни других людей, как, чего Иисус не делал. То есть жаждаю ли я действительно новой жизни, или я просто хочу пожаловаться, еще больше привлечь внимание к себе и рассказать о том, какой я страдающий в духовном каком-то другом смысле. Я реально хочу изменения или нет в своей жизни? Готов ли? Вот этот вопрос всегда будет. Ну, а если этот вопрос возникает, здесь всегда вопрос нашего доверия, убежденности, верности. Слово «вера» это обозначает доверие, что Бог может сделать что-то через Иисуса в жизни. А Он нам обещает, что нет такой ямы, из которой бы Он нас не вытянул, или нет такого состояния, нет таких отношений, где бы мы не могли обрести себя и твердостью в отношениях с людьми. Да, может быть, мы не изменим мир, да, может быть, наши другие, близкие, родные обстоятельства не изменятся, но это не имеет значения. Я могу обрести новые отношения с Иисусом, я могу пойти за Ним, вот моя ответственность. Мы-то все время говорим, жизнь не удалась. Почему? Ну, кто-то не так, что-то не так. Как-то не там родился, не там женился, не в ту церковь хожу, не в то время живу, там еще чего-то не хватает. Ну, естественно, что Марк здесь, евангелист, нам представляет это Бартимая в качестве образца для подражания. Он идет с Иисусом, как я сказал, по дороге. Дорога, путь, первые христиане так называли то, что мы сейчас называем христианством. То есть он говорит, вот посмотрите на этого человека, вот что такое настоящее ученичество. Ну и существенный элемент этого ученичества, это ну, как-то вот с этой личностью Иисуса не просто теоретически понять, что он там Бога-человек, воплотившийся на кресте, а вступить в отношения с ним, потому что в Библии слово «познание» — это всегда взаимодействие, ну в большинстве случаев, не всегда, это отношения. Ты можешь сколько угодно знать о человеке, там, но пока ты с ним не заговоришь, ты не узнаешь его, ты о нем много чего узнаешь. Вот с Иисусом та же самая история. Бартимай знал что-то об Иисусе, видно, много знал, сразу сын Давида, видно, он размышлял о нем много. Но пока он не заговорил с ним, пока он не закричал к нему, у него не было этих личных отношений. Поэтому не успокаивать себя тем, что ты часть Израиля, и ты сидишь, и ты знаешь там что-то про Мессию. Ну, естественно, что вот эта история с Иисусом, одна, вторая, третья, прямо в этой главе, она показывает, что его никогда не раздражает то, что раздражает учеников. Иисус не досаждает наши просьбы. Вот он как-то всегда готов вновь и вновь открывать нам глаза, как его последователям. Ну и выбор всегда за нами, сидеть у дороги и последовать за Иисусом. Вот Иисус терпеливо так ученикам раз, там два, там три, вот там глаза открывает, открывает, говорит, говорит. А некоторые вещи говорит потом, поймете. То есть он как бы не... Есть вот этот ритм движения, время, которое... Есть время Иисуса и... Ну и последнее, самое трудное, это, конечно, насчет нашей отваги, вот достанет ли нам отваги прожить этот эпизод за Иисуса и вместе с Иисусом, то есть пройти свой путь до Иерусалима, не раздражаясь, не паникуя там и будучи внимательны к другим по дороге. В общем-то, в этом-то весь призыв, насколько я понимаю. У нас есть свой Иерусалим, свой крест, свои какие-то истории, где нам что-то придется все-таки умереть. И это не просто физически, а это про что-то другое в нашей жизни. Поэтому вот эти слова Иисуса, да, этот вопрос очень простой, но очень существенный. Чего ты хочешь? Ну и мы тут вот сидим, вот уже годами ходим по воскресеньям, что-то сидим, чего-то хотим. Зачем-то сюда приходим, что-то там как-то с Богом у нас какие-то дела есть, наверное. Верим во что-то, по жизни как-то двигаемся. Ну, вопрос этот всегда актуальный, мне кажется, и от него никуда не денешься. Чего мы хотим-то на самом деле? Зачем мы сегодня утром здесь и сидим? И... и что там между нами с Иисусом происходит. Поэтому где бы мы себя сегодня не нашли в это утро, там у дороги мы сидим, может, уже в отчаянии, может быть, уже какие-то шаги делаем, или там, может, мы уже себя прозревшими видим и считаем. Нет такого места в нашей жизни, тех обстоятельств, из которых Господь нас бы не вывел, не открыл глаза. Чего мы сегодня хотим? Мы хотим, чтобы в нашей семье был мир, покой, и мы были близки друг к другу. Мы действительно этого хотим. Вот мы готовы платить цену? Теоретически, конечно, а практически каждый день. Быть внимательным, бдительным, отставлять себя, смотреть на другого. Мне это очень тяжело, например, дается. Теоретически, конечно, очень хочется это всегда. Чего хочешь сегодня? Ты не знаешь, что делать со своей жизнью, призыв потерял, фокус не... Но ты готов действительно увидеть глазами, куда тебя зовет Бог, и взять ответственность, но там никаких гарантий предсказуемости. Там тебя счастье, может, за углом и не ждет. Там крест, Иерусалим и все вот эти вот вещи. Там свободно жить, это ведь в аквариуме одна история, а в океане другая. Там хищники и всякое такое. Это, как говорил Николай Филиппович, духовная война продолжается. Вот, да, она продолжается и будет продолжаться всю жизнь нашу. Вот. Так что, видите, вот этот вопрос нашей зрелости, что ли, взрослости нашей, он как-то вот всегда с этим вопросом связан. И хотелось бы, чтобы мы помолились сейчас вот именно о том, что как-то по-честному в нашей жизни происходит. Нам нужно что-то от Иисуса или нам сам Иисус нужен? Ну, если мы не дошли еще до отчаяния, ну, и это придет. Только когда оно придет, главное опять не убежать на дорогу, а как-то закричать, не побояться, да, Господу. И вот если это сможем, то, наверное, все как-то может и в нашей жизни измениться, и измениться к настоящему, к подлинному, к свободному проживанию какому-то жизни, но нелегкому, да, но нелегкому. Поэтому благослови нас Бог вот этой какой-то внутренней честностью, готовностью. И давайте встанем, помолимся. Аминь. Господь, нам известно вот эти состояния учеников, тревоги, в страхе. Вот так движемся по жизни к Иерусалиму или еще куда. Всегда хочется больше власти, возможностей, отношений, денег, чего там еще, что может решить наши проблемы, Господь. Но Ты всегда говоришь нам, не знаете, что просите в этот момент. Господь, хочется сегодня просить о том, чтобы видеть Тебя, видеть жизнь Твоими глазами, видеть правду, видеть себя, Господь. Помоги нам вновь и вновь осознавать это желание. Это не просто когда-то давно мы с Тобой встретились, но каждый день, Господь, мы предпочитаем быть слепыми, где-то не хотим видеть этого всего. Спасибо, что Ты останавливаешься и на все наши просьбы, крики настоящие всегда отвечаешь. Всегда готов нам дать еще один шанс увидеть, узнать Тебя вот в отношениях с Тобой прежде всего. Мы так много слышим о Тебе, знаем, что Ты Сын Давидов и Спаситель и все остальное. Научи нас быть Твоими учениками и не причинять добро и любовь людям вокруг нас, не думать, что мы лучше Тебя знаем, что им нужно и когда им нужно, Господь. Научи нас быть внимательными в своей любви и действовать в своей любви прежде всего. И у какой бы дороги мы ни сидели, в каком бы болоте сегодня, помоги нам сегодня понять все безумство этого и просто смело бежать к Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь, за Твой путь в Иерусалим, несмотря на то, что мы Тебя оставляем, за крест, за воскресение потом, и за ту жажду и силу жизни, которую Ты хочешь нам дать. Помоги нам заглянуть в нашу жизнь и увидеть те сферы, где мы не свободны, Господь, еще, где тревоги и страха очень много, и принести эту часть нашей жизни Тебе и в ней последовать за Тобой, Господь. Пусть радость свободы и следование за Тобой нас наполняет все больше и больше, чем больше мы идем за Тобой. Благодарим Тебя за этот путь, за все, что Ты делал, делаешь и будешь делать для нас, за Твою верность и любовь. Во имя Твоей любви молимся. Аминь.